В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 14 августа в Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошли траурные мероприятия, посвященные 25-й годовщине с начала военных действий в Абхазии.
25 лет я лишена возможности посетить могилу сына и супруга. Я поминаю их в церкви, но не могу плакать.
В самопровозглашенной республике Абхазия тоже вспоминают первый день Абхазо-грузинской войны.
Этот трагический день одновременно стал отправной точкой для мощного эмоционального и духовного подъема, сплотившего весь народ Абхазии перед лицом общего врага.
Быть или не быть открытым кафе в Тбилиси.
Мой бар тоже принадлежит иностранцу. В мэрии нам объявили, что если мы не подчинимся законам, то нам выпишут штраф в размере 10 тысяч лари. Но я думаю, что это избирательная справедливость.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что кризис в Венесуэле – угроза для американцев. Украина отрицает, что поставляла оборонные технологии КНДР. Индия планирует выслать 40 тысяч мусульман как нелегальных мигрантов. Американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США готовы принять экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в Венесуэле. По словам Пенса, нестабильная политическая обстановка в стране угрожает безопасности всего полушария и американского народа. Вице-президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предупредил Венесуэлу о возможности военного вмешательства. Каракас назвал это вопиющим актом враждебности. В Венесуэле продолжается глубокий социально-экономический кризис и народные волнения. Правительство президента Николаса Мадуро создало новый законодательный орган Конституционной ассамблеи, юрисдикции которого не признает действующий парламент. За 4 месяца столкновений и беспорядков погибло более 120 человек. Россия поддерживает тенденцию по активизации процессов политического регулирования в Ливии, заявил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром, сообщает РИА Новости. После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Ливия переживает период острого кризиса. Министр иностранных дел России сказал.
Саму эту деятельность мы видим не как нацеленную на выработку рецепта, а как способствующую созданию максимально благоприятных условий для диалога между ключевыми деятелями Ливии, для того, чтобы они сами договаривались о будущем своей страны. Это наш принципиальный подход.
В стране возникло две власти. На востоке страны в городе Табрук заседает избранный народом парламент, а на западе Триполи, в Триполи, правит переходный национальный совет, сформированный при поддержке ООН и ЕС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Хафтара, которая ведет затяжную войну с исламистами. Украина отрицает, что когда-либо поставляла оборонные технологии в Северную Корею в ответ на статью в газете «Нью-Йорк Таймс», в которой говорилось, что Северная Корея, возможно, приобрела ракетные двигатели у украинского завода «Южмаш». Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина никогда не поставляла ракетные двигатели или любые ракетные технологии в Северную Корею. Государственный концерн «Южмаш» сообщил, что с момента обретения Украины независимости в 1991 году он не выпускал боевые баллистические ракеты военного назначения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте компании.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Индии планируют выслать из страны 40 тысяч мусульман рахинджа, несмотря на то, что ООН признала часть из них беженцами. Представитель индийского правительства заявил Рейтер, что все рахинджа находятся в стране нелегально. Это этническое меньшинство подвергается преследованиям на религиозной почве у себя на родине в Мьянме. Представители ООН выдали рахинджа более 16 тысяч удостоверений личности, чтобы не допустить их задержания и депортации. В ООН подчеркивают, что международное право запрещает высылать беженцев в страну, где им может грозить опасность. Однако правительство Индии отмечает, что страна не подписала конвенцию о статусе беженцев, и все нелегальные мигранты будут депортированы. Представители народности рахинджа не могут получить гражданство Мьянмы. 5 лет назад в стране усилили столкновения между мусульманским меньшинством и преимущественно буддийским населением. В октябре появились сообщения об убийствах рахинджа правительственными войсками Мьянмы. С тех пор более 70 тысяч представителей этой народности бежали в Бангладеш и другие соседние страны. В аннексированном России Крыму в Симферополе сотрудники полиции провели массовое задержание участников одиночных пикетов в поддержку пожилого активиста Сервера Караметова, который был осужден на 10 суток по обвинению в сопротивлении полиции. С одиночными пикетами в поддержку Караметова вышли несколько крымско-татарских активистов. В руках они держали портреты Караметова и плакаты «Путин, наши дети, не террористы и не экстремисты». Сервер Караметов был задержан сотрудниками полиции 8 августа за пикет возле здания подконтрольного российским властям Верховного суда Крыма, где в это время проходило последнее судебное заседание по делу Ахтема Чайгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года. Малое приграничное движение с Россией остается невосстановленным с прошлого года из-за политики, которую проводит Москва. С таким заявлением выступил глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Блащик. Он подчеркнул, что угрозы, исходящие от России, совершенно очевидны. В июле минувшего года в Польше проходил саммит НАТО и Всемирные дни молодежи. В связи с этим действие договоренности с Россией и Украиной о малом приграничном движении было приостановлено. После саммита взаимные поездки жителей приграничных районов были возобновлены между Украиной и Польшей. Однако ограничения так и не были сняты на границе между Польшей и Калининградской областью России. Польский министр Мариуш Блащик выразил мнение, что войска НАТО находятся в Польше, Литве, Латвии и Эстонии не без повода. Приостановка соглашений о малом приграничном движении вызвала нарекания со стороны польских предпринимателей, которые работают в приграничных с Россией регионах. Они заявляют, что потеряли существенную часть российских покупателей и туристов.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Тбилиси прошли траурные мероприятия, посвященные 25-й годовщине с начала военных действий в Абхазии. К мемориалу воинов, погибших в Абхазии, с утра пришли политики и рядовые граждане. В связи с трагической датой специальное обращение на абхазском и грузинском языках опубликовал премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили. Подробности в материале нашего спецкора Ираклия Урагвелидзе.
С утра к мемориалу на площади Героев, на котором высечены имена погибших в Абхазии, шли и шли люди. Политики, члены семей погибших и рядовые граждане принесли цветы и венки к вечному огню. Выступающие говорили о причинах, последствиях и своем видении по урегулированию братоубийственного конфликта, в котором, по различным оценкам, погибли до 15 тысяч человек. По словам председателя Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Гии Глазава, урегулирование конфликта станет возможным лишь после восстановления доверия между сторонами.
Думаю, Грузия стоит на правильном пути, когда говорит об урегулировании конфликта исключительно мирными способами. Только народная дипломатия, только восстановление доверия между народами позволит нам выжить в современном мире. Если завтра абхазский этнос станет на путь вымирания, то уже послезавтра та же участь может постигнуть и грузинский этнос.
По словам председателя демократического движения Нино Бурджанадзе, идея восстановления территориальной целостности Грузии должна стать первоочередной задачей властей.
Хочу призвать всех. Необходимо все отложить в сторону и сделать все во имя недопущения повторения этой трагедии. Также все мы должны сделать то, за что погибли эти ребята, достигнуть объединения нашей страны.
Беженка из Абхазии Нуну в разговоре с госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили посетовала на невозможность посещения могил близких в Абхазии.
25 лет я лишена возможности посетить могилу сына и супруга. Я поминаю их в церкви, но не могу плакать. Мечтаю однажды прийти к могиле и оплакать их в голос, но не могу, не пускают, не дают возможности.
А по словам госминистра Цихалашвили, безутешное горе матерей, потерявших на войне детей, должно исключить возобновление войны.
Твердость и горе матерей погибших дает нам дополнительную мотивацию, чтобы восстановление целостности страны происходило исключительно мирными методами. Эти люди напоминают нам, что такого больше не должно произойти, что нам дорога жизнь молодого поколения. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы объединить разъединенное общество грузин и абхазов, несмотря на разделяющие нас искусственные барьеры и заграждения. Мы не должны забывать нашу общую боль и должны обеспечить лучшее будущее для наших детей.
В администрации президента Грузии Георгия Маргвелашвили считают, что начало боевых действий стало возможно благодаря деструктивной роли России. Вот что заявил глава администрации Георгия Башишвили.
В роли главного провоцирующего фактора этой войны и трагедии выступил наш северный сосед, Россия, которая сегодня всеми доступными методами мешает наведению мостов между грузинами и абхазами. Я убежден, что наши народы, несмотря на непрерывное вмешательство России, сумеют найти общий язык в строительстве демократического, основанного на европейских ценностях государства.
Со специальным обращением сегодня выступил и премьер Грузии Георгий Квирикашвили. Его обращение было составлено на абхазском и грузинских языках.
14 августа – трагический день в новейшей истории нашей страны. 25 лет назад мы не сумели предотвратить братоубийственную войну. Кровопролитие, начавшееся между нами и нашими абхазскими братьями, принесло тяжелейшие последствия. Сегодня тяжесть его последствий как для грузин, так и для абхазов все более ощутима. Я очень надеюсь, что мы сумеем исправить эту чудовищную ошибку, и скоро придет время, когда мы вернем сердца наших абхазских братьев и продолжим жить испытанной веками любовью и взаимоуважением в единой сильной Грузии.
Говорится в заявлении Георгия Квирикашвили. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии тоже вспоминают первый день абхазо-грузинской войны. Руководство самопровозглашенной республики, ветераны и общественность возложили цветы на мемориал славы. Заявление сделали президент Рауль Хаджимба, Министерство иностранных дел и общественная организация ветеранов АРУА. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в 11 часов у мемориала славы в центре Сухума собрались люди с цветами и венками. На возложение пришли и отдали дань памяти павшим глава государства Рауль Хаджимба, представители администрации президента и правительства, ветеранских и общественных организаций, обычные граждане. В своем заявлении президент Рауль Хаджимба напомнил, что 25 лет тому назад открылась очередная кровавая страница истории нашей страны. На ее защиту встали люди всех национальностей, проживающих как в Абхазии, так и за ее рубежами. Благодаря их единству стала возможной победа. Президент отметил, что подвиг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов останется в сердцах, и долг живущих передавать из поколения в поколение память об этих страшных событиях. Он также подчеркнул в своем обращении, что объединил народ и привел его к победе первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Хаджимба пожелал народу Абхазии мира и благополучия, призвал хранить память о павших воинах. В обращении Министерства иностранных дел говорится о том, что 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Это трагический день одновременно стал отправной точкой для мощного эмоционального и духовного подъема, сплотившего весь народ Абхазии перед лицом общего врага. Четверть века Республика Абхазия демонстрирует стойкость, жизнеспособность и приверженность построению независимого, стабильно развивающегося и безопасного государства. МИД напоминает о том, что, к сожалению, на протяжении всех послевоенных лет наша республика сталкивается с непрекращающимися попытками Грузии вернуть утраченные территории. Маниакальное стремление грузинского руководства сохранить несуществующее государство в рамках границ Грузинской ССР лишено здравого смысла и обречено на полный провал. МИД Абхазии уверен, что попытки сохранить мифическую территориальную целостность Грузии, которая безоговорочно поддерживается ее западными партнерами, не только не способны вернуть Абхазию в лоно Грузии, но создают серьезные препятствия на пути урегулирования грузино-абхазского конфликта и порождают эскалацию напряженности в регионе. Единственным разумным выходом для преодоления многолетнего грузино-абхазского конфликта могло бы стать переосмысление Грузией собственных преступных деяний в отношении нашей республики и последующее установление цивилизованных правовых межгосударственных взаимоотношений, основанных на общепринятых нормах и принципах международного права. Представители ветеранской общественной организации АРОА заявляют о том, что в ответ на мирный и международно-правовой путь обретения независимости Абхазии Грузия пошла на нас войной. 14 августа 1992 года подразделение грузинской армии под командованием министра обороны Тенгиза Китавани пересекли центральный автомобильный мост через реку Игры и вторглись на территорию Республики Абхазия. Войска Госсовета приступили к реализации давно вынашиваемых планов по физическому уничтожению абхазов и оккупации Абхазии. Благодаря единению многонационального народа Абхазии и поддержке добровольцев, пришедших на помощь в те тяжелые дни, Абхазия выстояла и изгнала агрессоров, говорят ветераны. 14 августа 1992 года стал днем памяти героического подвига бойцов, сложивших жизни на алтарь свободы и независимости Республики Абхазия. Свободная, независимая и процветающая Абхазия – вот главная ценность, которая была добыта в кровопролитных сражениях Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов, считают ветераны АРОА. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему годовщины начала грузино-абхазского конфликта наш сухумский автор Виталий Шария. Мы предлагаем вашему вниманию его воспоминания и размышления о грузино-абхазской войне.
Сегодня в Абхазии памятный рабочий день, именуемый День защитника Отечества. Он приурочен к началу грузино-абхазской войны 1992-1993 годов, которую у нас называют Отечественной войной народа Абхазии. Но поскольку нынче не просто очередная дата с начала грузино-абхазской войны, а 25 лет с того дня, я главным образом хочу остановиться на историческом значении данного события. Ведь четверть века, это что ни говори, уже серьезный временной отрезок. Вспомним Блока «Живи еще хоть четверть века». Для переживших грузино-абхазскую войну в сознательном возрасте, ее события происходили, тем не менее, будто вчера. Мог ли кто-то предполагать 14 августа 1992, что спустя 25 лет все у нас будет именно так, а не иначе? Нет, конечно, подобные предвидения просто невозможны. Хотя на каждом этом более коротком отрезке можно было прогнозировать будущее с большей или меньшей степенью вероятности. В первый день войны у кое-кого из моих собеседников мелькали даже такие панические мысли: не стоят ли абхазы на пороге нового махаджирства, махаджирства 20 века. Кое-кто стал коллаборационистом, кое-кто отстранился от происходившего и перебрался в страны постсоветского пространства со словами вроде таких: «Я эту войну не заказывал», но подавляющее большинство твердо верило в победу. Причем уверенность эта зиждилась не на рассуждениях и аналитике, а на простейших слоганах: «У нас нет иного выхода», «Кто, если не я?» и так далее. Предсказать же дальнейшее после 30 сентября 1993 года, 15-летний период непризнания, а потом 9-летний частичного признания независимости, было не под силу, пожалуй, никому. И не потому, что мы в Абхазии были столь наивны, просто наши представления о грядущем покоились на знании о мировых процессах предыдущей эпохи, когда прочерченные железом и кровью границы государств надолго до следующего военного столкновения признавались всем мировым сообществом или всеми окружающими странами. Единственное, что я помню, пытался предречь в первые послевоенные годы, это то, что по этой временной схеме мы можем жить еще долго. Но долго представлялось обычно всем, это еще несколько лет. Надо ли говорить, что прожитый четвертьвековой путь вовсе не был усыпан для Абхазии и абхазов розами? Конечно, самыми тяжелыми были 400 с лишним дней войны, когда народ напрягал последние силы, терял в неравной борьбе лучших сынов и дочерей. Послевоенная блокада со стороны стран СНГ растянулась до самого конца 20 века. Потом, в начале 21 века, народ, давший себя вовлечь в ожесточенное внутриполитическое противостояние, оказался на грани гражданской войны. Затем, правда, ликование в августе 2008 в связи с признанием независимости Абхазии и России оказалось сродни ликованию после победы 30 сентября 1993-го. Российская финансовая помощь, доходы, которые население стало получать в результате активного роста туризма, подняли благосостояние людей на уровень, несравнимый с поствоенным. Но для иных выиграть войну оказывается легче, чем выиграть мир. Внутриполитические схватки, разгул криминала порождают кое-у-кого пессимистические настроения. Что касается грузинского общества, то там все давным-давно свелось к режиму ожидания. Ни одной уступки виртуальной грузинской земли, ни бичвинты, ни ахали, афони. Клянутся они и очень даже себя прекрасно чувствуют в грузинском обществе, в отличие от тех, кто по глупости пытается придумать какие-то компромиссные варианты. Естественно, с грузинской стороны главным условием достижения примирения представляется достойное и полномасштабное, в кавычках, возвращение грузинских беженцев в свои дома и квартиры в Абхазии, а также их потомков, если сами беженцы за четверть века ушли из жизни. Правда, в данном случае представители беженцев предпочитают не вспоминать, как в середине сентября 1993 года они хором кричали «нет» на митинге на Центральной Сухумской площади, когда речь шла о возвращении абхазов в Сухум согласно сочинским договоренностям 27 июля. Правда, они делают вид, что не понимают, как после этого достойного возвращения тут же началась бы стрельба. Как и все обычные участники этнических конфликтов, белийская сторона убеждена, что справедливым тут будет плясать от национально-демографического расклада в Абхазии 25 лет назад, до первого выстрела грузино-абхазской войны. А кто сказал, что именно так будет правильно? А вот абхазы предпочитают отправиться на машине времени не на 20, а на 250 лет назад, когда население Абхазии было сплошь этнически однородным. Народным, абхазским. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. К другой войне, печальную годовщину которой отмечали на прошлой неделе, пятидневной войне августа 2008 года на территории самопровозглашенной республики Южной Осетия, возвращается наш постоянный автор Кия Нодия. Взгляд из Тбилиси.
Август – месяц, когда Грузия вспоминает российскую агрессию 2008 года. Очередная девятая годовщина показала, что дело не только в воспоминаниях. Для кого-то грустных, для кого-то наоборот. Горячая война тогда закончилась через 5 дней, но проблемы, приведшие к войне, остывать отказываются. Война случилась прежде всего потому, что Россия хотела остановить усиление Запада, конкретно НАТО, в зоне ее интересов. Отчасти она этого достигла, в том смысле, что на Западе еще больше людей засомневались в целесообразности дальнейшего расширения альянса на восток. Но то, что Грузию в обозримом будущем НАТО принимать не собираются, стало ясно еще до войны. Весной того же года на Бухарестском саммите. Вопрос членства в альянсе важен, но он не решающий. Главное – общее противостояние между Россией и Западом и место Грузии в нем. В этом смысле война продолжается, хотя в других формах. Начало нынешнего августа об этом напомнило еще раз. В 2008-м России не удалось переломить волю Грузии продолжать прозападную политику. А когда через 4 года Михаил Саакашвили проиграл выборы более благосклонному к России Бедзине Иванишвили, казалось, что Тбилиси наконец-то возьмутся за ум и перестанут ориентироваться на то, что в России называют Вашингтонским обкомом. Но нет, новое правительство оставило официальную линию в силе, пусть умерив риторику против Кремля. Были надежды, что изменится и политика самого обкома. Президент Обама объявил перезагрузку, решив забыть вторжение в Грузию как мелкое недоразумение. Но ничего не получилось. К концу его срока отношения были еще хуже, чем при Буше. Потом появились надежды на Трампа, который, будучи кандидатом, делал открытые реверансы в сторону Путина. Москва даже решила помочь ему стать президентом. Пока результаты наоборот. Приняты новые антироссийские санкции, напряженности еще больше. И Грузия опять в ее центре. В преддверии годовщины войны американские власти решили провести демонстрацию поддержки своих партнеров близ России. Вице-президент Майкл Пенс провел турне «Эстония-Грузия-Монтенегро», специально выбрав небольшие страны, которые могут стать объектом агрессивных действий России в связи с их членством в Западном альянсе или, как в случае с Грузией, стремлением к нему. В Грузии начались военные учения под эгидой НАТО с участием военнослужащих 8 стран, в том числе Украины и Армении. Образ американской военной техники, передвигающейся по дороге, где в августе 2008-го стояли российские военные, которые все еще стоят в паре сотен метров, стал недвусмысленным жестом в направлении Москвы. И тон заявлений Пенса был наступательным. Он назвал Грузию ключевым стратегическим партнером и определил российское присутствие в сепаратистских регионах как оккупацию. Россия откликнулась сердитыми высказываниями, определяющими американские действия как провокацию, и визитом Путина в Сухуми. Мол, вы там гуляете на американских танках, а мы продолжим делать, что делали. В данном конкретном случае интрига не только в американо-российских отношениях, но и в вашингтонских коридорах власти. Жест вице-президента Пенса, так же как и решение об ужесточении санкций против России, направлены не только против Кремля, но и против изоляционистского и популистского крыла внутри американской администрации, лидером которого считают советника президента Стива Беннона. Можно предположить, что все это направлено и против самого Трампа, с той поправкой, что у последнего отчетливого и последовательного видения политики нет вообще. Пока побеждает линия, которую представляют советник по национальной безопасности Макмастер, руководитель Пентагона Маттис, возможно, вице-президент Пенс и республиканское большинство Конгресса. Популистская база Трампа все это видит и громко сердится, но пока проигрывает. То из всего этого можно заключить. Ни Грузия, ни что намного важнее международное сообщество, то есть Запад, не собираются свыкнуться с новыми реальностями, созданными Москвой в 2008 и 2014. Но, с другой стороны, изменить их они тоже не могут. Хорошая новость заключается в том, что Грузию и Украину Путину не продадут. Их не обменяют на нефть, газ, поддержку в борьбе с исламским терроризмом или с растущим влиянием Китая. Плохая новость – что опять все неясно и тревожно. И света в конце тоннеля пока еще не видно.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия «Взгляд из Тбилиси». Вы слушаете слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Российские пранкеры представились Арсеном Аваковым и предложили сдать Грузии Михаила Саакашвили. В Цхинвали продолжает работу международный проект «Аланский след», который собрал представителей осетинской диаспоры из разных стран мира. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого, а это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Президент Грузии Георгий Марглашвили обнародовал заявление в связи с 25-й годовщиной начала военных действий в Абхазии, информирует новости Грузии. Четверть века прошло с одного из самых трагических событий нашей новейшей истории – начала Абхазской войны. Кровопролитное противостояние унесло жизни десятков тысяч наших граждан, военных и мирного населения с обеих сторон. Вместе со всем нашим обществом еще раз отдаю дань уважения светлой памяти каждого из них, говорится в заявлении президента. Марглашвили считает, что российские политики сыграли важную роль в развязывании братской войны, сделавшей сотни тысяч людей беженцами в своей собственной стране. Они ответственны за наши отношения с абхазами и осетинами, за последние территориальные конфликты и их последствия, основные проблемы нашего государства и вызовы для общества, говорится в заявлении главы государства. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что 14 августа, день начала войны в Абхазии, навсегда станет самой трагичной страницей в новейшей истории страны. Начавшееся противостояние принесло тяжелейшие последствия как для абхазов, так и для грузин. Я очень надеюсь, что мы сможем исправить эту огромную ошибку. Вопрос передач Михаила Саакашвили Грузии по-прежнему в силе. Так ответил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мадинарадзе на вопрос об экстрадиции экс-президента и аудиозаписи, распространенном изданием украинском «Страна УА», передает IPN. Издание распространило аудиозапись, на которой российский пранкер Андрей Столяров, известный как «Лексус», разговаривает по телефону с якобы министром внутренних дел Грузии Георгием Мьебришвили под видом его украинского коллеги Арсена Авакова и предлагает выдать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, недавно лишенного украинского гражданства. С 13 по 19 августа команда молодых соотечественников из Южной Осетии участвует в учебно-образовательной поездке по историческим местам Российской Федерации «Здравствуй, Россия», сообщил руководитель представительства Россотрудничества самопровозглашенной республики Михаил Степанов. По его словам, объединяющим звеном участников проекта является любовь к России. Уже несколько лет ежегодно сотни ребят приезжают в Россию, чтобы лучше узнать историю и культуру нашей страны. За минувшие сутки украинские спасатели на воде оказали помощь 27 отдыхающим на Черноморском побережье, сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, передает новости Грузии. В числе спасенных как граждане Грузии, так и иностранцы. Все они не смогли выбраться из моря на сушу самостоятельно. Большинство инцидентов произошло в курортном поселке Уреки. Там спасатели помогли выбраться на сушу 25 гражданам, в том числе двум подросткам. Еще два инцидента произошли в Батуми. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, полностью восстановлено, сообщили корреспонденту агентства «Новости Грузия» в пресс-службе Министерства внутренних дел страны. В обычном режиме работает и таможенно-пропускной пункт Верхний Ларс-Казбеги, сотрудники которого были эвакуированы сегодня, 14 августа.
Спасибо. С новостями был мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Оппозиция в Грузии требует провести экспертизу записи распространенного в интернете скандального телефонного разговора. В нем российские пранкеры, представившись министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, сообщают предположительно его грузинскому коллеге Георгию Мхебришвили, что через несколько дней в Украину может приехать экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, и они согласны передать его грузинским властям. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Если этот негодяй появится у вас, ради бога, пусть он лучше станет бомжом, чем сидеть здесь в Грузии, в тюрьме. Мы из него героя не хотим делать. Здесь все стабилизировалось, успокоилось, хорошо без него живется», — сказал, как утверждают российские пранкеры, министр внутренних дел Грузии Георгий Мгавришвили. Запись этого телефонного разговора была распространена в Рунете 3 дня назад. Как пишут российские СМИ, телефонный хулиган «Лексус» разыграл главу МВД Грузии, позвонил ему под видом украинского коллеги Арсена Авакова и предложил выдать Михаила Саакашвили. Подлинность этой записи отрицают в правящей партии, говорит один из лидеров грузинской мечты Мамукам Динарадзе.
По этому поводу, насколько я знаю, МВД Грузии уже распространило заявление, в котором указано, что подобные разговоры не ведутся по открытой линии, поэтому там не воспринимают это всерьез. Да и говорить о подлинности этой записи нет никакого смысла.
Такого же мнения придерживается и председатель юридического комитета парламента Грузии Эко Бисселия.
«Я не могу рассматривать это в серьезном контексте. Подобными шоу и эпизодами юмористических скетчей может заняться любой человек, однако это не та тема, которая может стать предметом серьезных политических обсуждений».
Представители же национального движения считают, что таким образом грузинские власти пытаются избежать своей ответственности за обсуждение тем государственной важности с неустановленными лицами по незащищенным каналам, говорит секретарь парламентской фракции Единого национального движения Тинатин Бокучава.
«Немедленно должна быть проведена экспертиза записи. В том случае, если подлинность этой записи будет подтверждена, министр Мгавришвили должен моментально покинуть свой пост, а также должно прекратиться уголовное преследование Саакашвили, которое, как подтвердилось в очередной раз, является политическим».
В любом случае, распространенная запись указывает на существование серьезных проблем в государстве, считает политолог Хатуна Лагазидзе.
«Если запись подлинная, то это указывает на огромные черные дыры в системе безопасности государства, когда министр внутренних дел может без перепроверки личности собеседника выдать ему разного рода информацию государственной важности. Если же запись не подлинная, то и это указывает на существование некоторых рисков, в частности того, что таким образом кто-то пытается дестабилизировать правоохранительную и единую систему безопасности Грузии. В любом случае, это не шутка».
Тем временем в экспертных кругах начали активно обсуждать, насколько может быть выгодно грузинским властям возвращение Саакашвили, говорит политолог Турнике Шарашинидзе.
«В 2012 году грузинская мечта выступила под лозунгом «Долой криминальную власть, осудим грабителей Саакашвили и его банду». Сейчас же, если они его не приговорят, то не оправдают ожиданий своих избирателей. Если же его осудят, то во всем мире никто не поверит, что грузинский суд действительно беспристрастный. То есть им придется либо обмануть ожидания избирателей, либо унизиться перед цивилизованным миром».
В итоге скандал этот будет громким, что не устраивает власти. В таком мнении сходятся многие политологи, а также оппоненты правящих властей. Представители национального движения, между тем, выдвинули требования к Министерству внутренних дел. Если ведомство не решится обратиться к международным экспертам с просьбой провести независимую экспертизу на предмет установления подлинности записи, то этим займется сама оппозиционная партия. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Цхинвали, где продолжает работу международный проект «Аланский след», который собрал представителей осетинской диаспоры из разных стран мира – Венгрии, Франции, Турции, Казахстана, Таджикистана, Латвии. Для 32 участников организована богатая культурно-просветительская программа. Некоторые размышления о нашумевшем проекте у Мурата Гукимухова.
В этой истории с проектом «Аланский след» есть несколько моментов, которыми бы я хотел поделиться. Начну с того, что я много раз слышал в Цхинвале, что Южная Осетия должна стать центром осетинского мира, ну или аланского мира, как угодно. На мой вопрос, почему именно Южная Осетия, а не, к примеру, Северная, я слышал похожие между собой ответы, рациональное в них сводилось к следующему. Потому что у Южной есть статус независимого государства. Пусть даже статус ограниченный, но и он позволяет дать проекту куда больше чем, например, статус Северной Осетии. Больше самостоятельности и, кстати, материальных возможностей на юге больше, чем в любом другом месте, где живут осетины, включая Северную Осетию. Что, собственно говоря, это такое осетинский мир? Это около 700 тысяч человек, разбросанных по всему свету. По данным последних переписей, из них в России 528,5 тысяч, 53,5 тысячи в Южной Осетии, 38 тысяч в Грузии, по разным оценкам от 20 до 40 тысяч в Турции, 2 тысячи в Казахстане и 700 человек жило в Сирии до войны. Вопрос. А что, собственно говоря, Южная Осетия может предложить диаспоре, чтобы стать для нее центром притяжения? Этнокультурный лагерь один раз в год? Прикольно, как элемент этнотуризма. Но не более того. Согласитесь, для центра осетинского мира этого маловато. Если довести до ума, то проект хорош в качестве вишенки на торте. Но где сам торт? И, наконец, для чего все это? Если участников Аланского следа встречают президент и губернатор, значит, государство придает этому особое значение. По логике вещей, следующим шагом должна быть какая-то государственная программа, ориентированная на диаспору в рамках национальной политики. Как это может выглядеть? Ну, например, на базе Юго-Осетинского университета подготовить преподавателей осетинского языка, причем адаптированных к местам проживания диаспор. То есть, чтобы не только русскоязычных обучать, но и говорящих, к слову, на турецком. Я слышал, есть проблема с обучением осетин родному языку в Турции из-за того, что диаспора не живет компактно и людей трудно собирать. Но тогда можно организовать интернет-школу, а учебники можно напечатать и разослать через общественников, или сделать так, чтобы их можно было скачать с интернета. В рамках этой государственной программы можно, например, договориться с Кремлем, чтобы пробить для них квоты на обучение в российских вузах. Можно поощрять бизнес-связи и многое другое. Если вы, как осетинское государство, стремитесь сохранить идентичность осетин и создаете ради этого коммуникации, то вы должны понять одну вещь. Коммуникации не живут долго без практической пользы для ее участников. Кстати, это тема, которая сейчас обсуждается во многих северокавказских обществах. Ощущение общности обязательно должно выливаться в практическую пользу для людей, в партнерство ради успеха, ради благополучия семьи. Потому что если благополучие семьи находится в противоположном углу от этой самой общности, то пропади она пропадом. И главный вопрос – это вопрос целеполагания. А зачем все это государству? Есть ли в обществе запрос на собирание диаспор? Может быть, я чего-то пропустил, но я не слышал в Южной Осетии дискуссий по этому поводу. И, наконец, к слову о пользе. Не так давно группа юго-осетинских предпринимателей, в число которых входит и юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати, смогла использовать ираноязычность как идентичность и наладить контакты с иранскими бизнесменами и властями. Языковой родственности оказалось достаточно для христиан и мусульман, чтобы проникнуться взаимной симпатией и, как положено бизнесменам, тут же попытаться конвертировать ее во взаимную пользу. И ведь смогли бы, если бы не товарищи-чиновники, которые то ли по глупости, то ли от трусости, то ли по какой-то другой причине гробят любые начинания снизу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Быть или не быть открытым кафе в Тбилиси. Мэрия настаивает на законности административного делопроизводства в отношении некоторых объектов, которые, как утверждается, нарушают соответствующие законы. Владельцы опальных заведений обвиняют власти в избирательном подходе и давлении по национальному признаку. Владимир Унанянц разбирался в проблеме.
Территория обновленного проспекта Агмашенебели, одной из центральных улиц Тбилиси, сегодня выглядит пустыннее, чем обычно. На дверях кафе и баров, расположенных в пешеходной туристической зоне, таблички «Закрыто». Так владельцы заведений протестуют против действий столичной мэрии. На минувшей неделе муниципальные власти решили изучить законность размещения открытых кафе на проспекте Агмашенебели. В итоге в отношении 16 субъектов было начато дело производства по правонарушению в сфере строительства. Владельцев кафе обязали либо предоставить документ, подтверждающий законность размещения объектов на открытой территории, прилегающей к помещению кафе или бара, либо демонтировать обустроенные зоны. В случае отсутствия нужного документа владельцы также обязаны выплатить штраф, говорит директор одного из кафе, которого коснулись новые правила, Вано Токчишвили.
Это коснулось 16 кафе и баров. Один из них мой. Как выяснилось, 95% владельцев баров – иностранцы. Мой бар тоже принадлежит иностранцу. В мэрии нам объявили, что если мы не подчинимся законам, то нам выпишут штраф в размере 10 тысяч лари. Но я думаю, что это избирательная справедливость. И если я должен взять площадь в аренду, то и все должны это сделать.
Правозащитник Александр Ахалкадзе считает, что действия мэрии идут вразрез с экономическими интересами столицы, и плюс ко всему имеет место факт давления на иностранных инвесторов.
Разрешение на благоустройство уличных кафе нет ни у кого. Давид Нормания говорит, что это касается всех баров, но служба по надзору считает иначе. И кажется, мы имеем дело с избирательной справедливостью. Еще более интересно то, что 90% владельцев этих 16 баров – иностранцы. Логическим выводом будет, что происходит косвенное давление на иностранных инвесторов. Получается, что люди должны закрыть эти бары и понести весьма большой ущерб, что, естественно, не будет хорошо ни для туризма, ни для развития экономики.
Впрочем, местные власти обвинения в избирательной справедливости отвергают. По словам начальника службы по надзору мэрии Тбилиси Гоги Уклеба, в открытых кафе на обновленном проспекте Ахмашиневели идет процесс благоустройства и ничего более. Как отметил Уклеба, этот процесс начался давно, и подобные мероприятия уже были осуществлены на улице Шардена, в Железном ряду, Ватном ряду и других зонах отдыха грузинской столицы. Отрицают в мэрии и обвинения в избирательном подходе к иностранным владельцам. Из 16 субъектов, в отношении которых начаты дела, 9 действительно владеют иностранцы, а 7 остальных находятся в собственности граждан Грузии, говорит представитель службы надзора мэрии Тбилиси Георгий Нинидзе.
Это не был выбор по этническому признаку. Половина основателей заведения, в адрес которых были даны указания, граждане Грузии. И сейчас речь идет не о штрафе, а о предупреждении. У них есть срок на исправление нарушения. Сегодня будет акт о проверке, что не означает штрафа.
Отрицает факт избирательного давления председатель кооператива, созданного владельцами заведений на проспекте Ахмашиневели. Гиви Дучидзе, которому также принадлежит один из местных баров, заявил, что предупреждение получили только те кафе, владельцы которых не соблюдали установленные законом процедуры при обустройстве территории.
Нас вызвали в мэрию и потребовали урегулировать этот вопрос. Далее должно быть достигнуто соглашение с архитектурной службой города. Было бы получено одобрение в отношении визуальной стороны. Затем произошла бы переадресация в управление имуществом, где владелец оформил бы договор на аренду территории. Тем, кто выполнил все условия, согласовал визуальную часть и ждет оформления аренды, предупреждение не коснулось. Предупреждение получили лишь те, кто не согласовал визуальную часть с архитектурной службой.
Впрочем, объяснения не помешали политическим оппонентам мэра указать на неэффективность работы градоначальника и его команды. Представители оппозиционных фракций в Тбилисском городском собрании указывают на то, что в самый разгар туристического сезона Давид Нормания вдруг понял, что эти кафе несколько месяцев работают без разрешения, тем самым показав собственную некомпетентность и нанеся ущерб городской казне, которая недосчитается налоговых отчислений от закрытых заведений. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы возвращаемся к теме 25-летия со дня начала грузино-абхазской войны. Наш постоянный автор Изида Джания.
14 августа в Абхазии отмечают 25 лет со дня вооруженной агрессии Грузии. В этот день, в 1992 году, грузинские вооруженные силы вошли на территорию Абхазии под двумя предлогами. Официальным – охрана железной дороги, которая периодически подвергалась нападению в Грузии, но не в Абхазии, сторонниками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, и неофициальным – преследование сторонников все того же Звиада Гамсахурдия, крывшихся с залогом в приграничном с Грузией районе Абхазии. И в той и в другой версии укрощение сторонников Звиада Гамсахурдия стало причиной войны с Абхазией, в результате которой Эдуарду Шеварднадзе удалось объединить все национал-патриотические силы Грузии в борьбе с абхазским сепаратизмом. Война длилась чуть больше года и завершилась победой Абхазии в сентябре 1993-го. Однако под контролем Грузии оставалось Кадорское ущелье, да и в приграничном Галском районе Абхазии постоянно происходили локальные стычки с грузинскими диверсантами и погибали люди. Поэтому говорить об окончании войны в Абхазии было бы четвертней, указывая 2008 год. Освобождение Кадурского ущелья и признание Абхазии России, в результате которого в Абхазию были введены российские войска. В Грузии их называют оккупационными, а в Абхазии воспринимают как гарантию безопасности. А вот фраза «оккупация Абхазии» для абхазов четко ассоциируется с Грузией, с войной 1992-93 года. На сегодняшний день между двумя соседями по две стороны от приграничной реки Ингур практически нет никаких официальных контактов. Не считая смирительные гидроэлектростанции, расположенные на двух сторонах границы и находящиеся в совместном пользовании. Единственный формат, в котором встречаются официальные представители Грузии и Абхазии, велотекущий Женевский процесс, который столь невнятен и неэффективен, что стал неинтересен уже не только журналистам, но и самим его участникам. Да и о чем пытаются договориться две соседние страны, пути которых за 25 лет после окончания войны окончательно разошлись. Грузия ориентирована на Европу, Абхазия на Россию. Мантра о территориальной целостности не помогла Грузии, так же, как нам не помогла наша гордость за победу, одержанную в войне с Грузией. Сегодня, когда абхазский сегмент Фейсбука заполнен воспоминаниями о грузино-абхазской войне, и люди благодарят защитников Абхазии, выражая надежду на то, что на нашей земле воцарится мир, я подумала, что победа, которую мы празднуем в сентябре, в нашем сознании еще не та победа. Мы все еще находимся в ожидании другой победы, о которой мечтали весь горький военный год, с августа по октябрь, когда в военных действиях погибали наши родные и близкие. У победы нашей мечты было совсем другое лицо. Тогда мы были уверены, что стоит только изгнать грузинские войска с нашей родины, и она превратится в райское место, в котором все не просто любят друг друга, но и работают только на благо страны. «Мы не знали, с чем мы столкнемся после войны», — говорит ветеран войны. «Мне казалось, что наш народ более честный и более порядочный», — продолжает другой. «Это стандартный набор надежд, которые помогали во время войны, но оказались неэффективными для мирной жизни». Возможно, синдром победителя сыграл с нами злую шутку. Так бывает после войн и избирательных кампаний, когда главные действующие лица уходят в сторону, делегируя власти кропотливую работу по строительству государства. 25 лет показали, поторопились доверить страну политикам, главный лозунг которых «разделяй и властвуй». Четверть века безвременья – это веский повод, чтобы стряхнуть с себя эйфорию победы, вспомнить, о какой стране мы мечтали, и решить, куда и с кем теперь идти. Перепутье не может длиться вечно. Уже четверть века. Специально для Кавказа и Зидачане из Сухума.
Эхо Кавказа.
За другим темам дня. За шум придется заплатить. С завтрашнего дня в Грузии вступит в силу закон, определяющий максимально допустимый уровень шума и размер штрафов, которые придется заплатить нарушителям. Что думают об этом тбилисцы и обратятся ли они сами в полицию, чтобы призвать к ответу шумных соседей? Спрашивала Анастасия Славинская, рубрика «Голоса».
Что вы думаете о новых правилах, касающихся шума, и обратитесь ли в полицию в случае необходимости?
Всякое бывает, но из-за этого в полицию звонить? Нет, из-за шума я никогда не обращался в патруль.
Мне очень нравятся эти новые правила, касающиеся шума. Не повезло с соседями, меня лично эта проблема не особо касается. Но я знаю много случаев со слов знакомых, которых это очень беспокоит.
Шум и другие проявления жизни меня никогда не беспокоят. И в полицию я из-за этого звонить не буду. Напротив, я хотел бы, чтобы все шумели.
Я живу на тихой улице. Соответственно, меня эта проблема не беспокоит. Но, разумеется, эти новые правила, вероятно, необходимы для людей, живущих в определенных районах. Хотя, на мой взгляд, для туристических зон должны быть установлены особенные правила, потому что на улице Шардена, к примеру, вряд ли все замолкнет к 11 часам. Словом, это должно зависеть от определенного места. Устанавливать одинаковые ограничения везде было бы нецелесообразно.
Вот представьте, сосед делает ремонт с утра до вечера, шум, голова раскалывается. Но если я позвоню в полицию, у меня же потом с ним отношения испортятся. Или еще, с мотоцминды каждую ночь доносится музыка, звук разрывающихся салютов. Неужели для того, чтобы это прекратилось, еще куда-то звонить нужно? Все же знают, что люди спят в это время. С мотоциклистами тоже что-то нужно делать. Их нужно обязать поставить глушители.
До 5 часов утра не заснуть. Машины, легковые, грузовые, шумят, гремят. Окна не можем открывать. Кроме этого, рядом с нашим домом ресторан. Каждую ночь музыка, шум, фейерверки. Знаете, сколько раз мы из-за этого в полицию звонили? Ничего не помогает, ничего. На пару дней немного притихнут, а на третий все снова начинается.
Конечно, шум ночью сильно беспокоит, особенно когда ребенок спит или сам только прилег уставший. Поэтому я приветствую все законы, которые позволят как-то урегулировать этот вопрос. Не знаю, обращусь ли я сам в полицию, но, наверное, многие воспользуются этой возможностью. Я же скорее напрямую скажу человеку, попрошу его принять во внимание, что по соседству спит ребенок.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К событиям за пределами нашего региона. 12 августа исполнилось 17 лет со дня трагедии, которая произошла с российской подлодкой «Курс». Она затонула вместе с экипажем. День, когда Россия утонула во лжи, так назвала свой обзор социальных сетей редактор «Радио Свобода» Аля Пономарева.
12 августа исполнилось 17 лет со дня гибели экипажа подводной лодки «Курск». В сети многие вспоминают свои ощущения от новостей 2000 года. Макс Трудолюбов. «Помню жуть от новости про подлодку «Курск». Еще не было привычки к таким новостям. Люди в закрытом пространстве. До сих пор помню, как это тогда впечатывалось в сознание». Наталья Шинкевич. «Я помню ужас и бессилие, охватившие меня, когда в одном из репортажей о гибели Курска услышала стук в переборке. А новоиспеченный гарант катался на лыжах в это время». Многие в годовщину трагедии так и не дождались упоминания о ней по федеральным каналам. Данила Гальперович. «Ни слова про годовщину Курска в главных новостях Первого канала. Они просто молчат. Я просто констатирую. Важно, конечно, не что они молчат, а что мы помним и детям расскажем». Как всегда в эту годовщину Путину припоминают то, что он сказал в шоу Ларри Кинга в ответ на вопрос ведущего «Так все-таки, что случилось с подводной лодкой?» Оксана Баулина. «Ровно 17 лет назад Путин фактически запретил спасать выжившую часть экипажа Курска. Но не прерывать же свой отпуск ради каких-то людей. Это было после взрывов домов на Каширке и Гурьяново, до Беслана и Норд-Оста. Мне было 20 лет, я ревела неделю и с тех пор живу в остром недоумении, почему этот человек не под судом и не под следствием. Но надеюсь, что когда-нибудь фраза «она утонула» в справедливом суде, в человеческом, нерелигиозном смысле, будет признана отягчающим обстоятельством». Олег Кудрин. «Вот эту улыбку в ответ на вопрос о 118 погибших моряках забывать никогда нельзя». Анна Баженова. «Владимир Владимирович, а вы могли бы сегодня на бис повторить? Она утонула». На бис сегодня невозможно повторить не только это, но и те вопросы, которые тогда осмеливались задавать президенту журналисты и родственники погибших. Программу Сергея Доренко, в которой подвергались сомнению утверждения Путина, вспоминает Елена Чекалова. «Сегодня день Курска, тот самый день, когда страна стала тонуть во лжи. Не люблю Доренко и сам вот этот его тон, когда спускают к цепи и приказывают «мочи». Но все же такой анализ интервью действующего президента сейчас немыслим. В этом сюжете видно, какой путь прошло наше ТВ. Сейчас мочить можно только по приказу одного человека. Тогда была какая-то политика и полемика. С одной стороны мочили этих, с другой тех. И мы могли как-то выяснять для себя истину. Теперь она утонула». Почему в день годовщины федеральные СМИ промолчали, пытается разобраться в платном разделе «Репаблик» Олег Кашин. Когда официальные лица и медиа вне очередной августовской годовщины не вспоминают о Курске, это воспринимается вполне однозначно. В условиях нашего мягкого культа личности любое напоминание о растерянном и так или иначе оказавшемся не на высоте Владимире Путине будет не кстати. Знаменитая «она утонула», даже если Путин ничего такого не имел в виду, давно и навсегда стала символом его фирменного цинизма, не раз подтвержденного в последующие годы. Зачем же об этом напоминать лишний раз? Памятные мероприятия локализованы на флотах, как будто речь идет о сугубо флотской годовщине, а самое громкое напоминание о трагедии Курска – баннер фанатов «Зенита», то есть чистая самодеятельность, больше ничего. в молчании о Курске. При желании можно даже разглядеть некоторое благородство нынешней пропаганды, которая, в принципе, очень даже могла бы обыграть годовщину, так что неупоминание показалось бы лучшей возможной реакцией. Пример того, как пропаганда могла бы обыгрывать годовщину трагедии, показывают провластные блогеры. Наталья Шатихина. Очень печальное событие, но я еще раз не могу не восхититься собранностью, готовностью общаться и здравомыслием ВВП. Мне кажется, при здравом рассуждении это очевидно любому. Не врал, не заигрывал, не выдавал тайн, и сейчас можно подписаться под каждым словом. Столько лет прошло, а все изменилось. Достаточно прочитать про состояние армии тогда и сейчас, про уровень ее оснащений и довольствия. Быстро забывается, как мы жили еще 20 лет назад. Тем временем правда о случившемся до сих пор неизвестна, а виновные трагедии не найдены и не осуждены, напоминает Лев Шлосберг. До сих пор в России не состоялось ни одного судебного процесса по итогам общенациональных трагедий, в котором объективно и беспристрастно были бы установлены все обстоятельства дела и виновные лица. Более того, и следствие, и суды чрезвычайно организованно и жестко держат оборону государства от граждан, фактически препятствуют установлению истины. Суды вместо своей единственной функции – правосудия – исполняют совершенно другую – охранительную по отношению к публичной власти, охранительную от народа. В итоге власть всегда права, народ всегда жертва. Все это российское общество могло видеть в трагедии Курска.
Редактор социальных сетей «Радио Свобода» Аля Пономарева с обзором комментариев трагедии 17-летней давности с российской подлодкой «Курск». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.